Сегодня уже день, наверное, когда начинается осень, когда урожай уже собрали или заканчивают собирать. И, соответственно, настала пора благодарения. Благодарение Богу за урожай, за Его милости, благословения. И мы также благодарим Господа, потому что Бог обещал благословлять своих детей. Он нас благословляет так, как когда-то пообещал благословлять Авраама. И для начала я хочу прочитать место Священного Писания. Это первая книга Библии, Бытие, 18 глава, с 1 по 10 стих. Бытие, 18 глава, с 1 по 10 стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и отдал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Я уверен, что эту историю мы все знаем с детства. Бог выбрал Авраама и посылает его. «Пойди в землю, в которой я буду благословлять тебя. Я буду благословлять твою семью. Я буду благословлять наследие, потомство». Но Авраам не имел детей. Сара не рожала ему. И он обращается к Господу, это немножко раньше, 15 глава Бытие, 3 стих, и сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Господи, ты не дал мне детей, ты не дал мне потомства, и все, что у меня есть, управляет человек, и даже не из нашего рода, а египтянин. Поэтому о каком потомстве может идти речь? И читаем дальше, 4-5 стишок. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником». Это по поводу того египтянина, домочадца. «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему: сколько будет у тебя потомков». Эти тексты из Писания говорят о том, что Бог говорил Аврааму не иносказательно, не через сны, а открыто, прямо. Не надо было разгадывать, расшифровывать. Бог говорил конкретно Аврааму о наследнике и о потомстве. Но сегодня мне хотелось бы немножко обратить ваше внимание и наше внимание на то, как относились Авраам и Сара к этому обещанию. Авраам не скрывал от Сары обещание, то, что Бог ему сказал, что у тебя будет наследник. Но вот какое было отношение ее и его, как воспринимали его? Екклезиаст в 3 главе 1 стих и начало 2 говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И второй стишок: «Время рождаться». И, соответственно, это время рожать. Но время для Авраама и Сары, когда они могли рожать, прошло. Они верили Богу, но вместе с тем они были реалистами. Они, как и Экклезиаст, прекрасно понимали, что всему свое время. И, возможно, когда они ожидали, может быть, годы, какие-то месяцы, годы проходили, и в эти годы и месяцы посещали их сомнения. Однозначно, потому что они были обычными людьми. И, возможно, они не понимали, почему Господь медлит. И, наверное, само вот это ожидание они воспринимали по-разному. И тут приходит день, когда Авраам видит трех мужей, приглашает их в шатер, готовит пищу. И они сообщают новость. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Это 9 и 10 стихи. Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади него. Сара стояла сзади и слушала этот разговор. Но вы знаете, мне кажется, что она была больше похожа на реалистку, чем на человека верующего. 11 стих. 11-12 стих той же главы. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“». Вот интересная здесь реакция Сары. Вот если мы представим себе на минуточку, вот всю жизнь эта женщина вместе со своим мужем мечтала о детях. Ну, не о детях, так хотя бы о ребенке. Может быть, о сыне. Из года в год она ждала этого наследника в семью. Но когда пришло время, и явился Господь, и сказал, что через год ты будешь мамой, она рассмеялась. Почему она так сделала? Может быть, потому что действительно она была больше реалисткой. Она понимала, что, ну, вы понимаете, когда человек понимает, что, ну, невозможно. И вот она в душе рассмеялась. А дальше мы читаем в 14 стихе, 18 глава Бытие, 14 стих. «Есть ли что трудное для Господа?» Вы знаете, я, готовясь к этой проповеди, думал. И мне показалось, что мы очень часто похожи на Сару. Потому что оцениваем так. Это Господь может, а это просто нереально. Мы, как она, как Сара, пользуемся благами житейскими. Ну, Бог благословлял и Сару, и Авраама. давал им хорошие поля, давал хорошее сердце, и они жили хорошо. И вот мы то же самое, пользуемся Божьими благословениями, верим в то, что для нас понятно. Мы верим в то, что нам объяснимо и что для нас реально. А Господь призывает верить Его Слову, которое порой нереальное, невозможное, невероятное, но Бог делает реальностью. Вот это все нереальное, невозможное, чудное. В воскресенье, если Бог позволит, мы будем праздник жатвы праздновать. Бог когда-то, в те времена, после потопа, пообещал народу, людям пообещал, что сеяние и жатва не прекратятся, доколе будет существовать земля. И вот мы на сегодняшний день, мы верим, что когда пройдет лето, настанет время жатвы. И мы понимаем о том, что бывают годы более урожайные, бывают годы менее урожайные, но все равно мы понимаем, что если постараться, мы найдем кусок хлеба. То есть урожай будет. Почему? Потому что так Господь сказал. Мы знаем также, что положив зернышко в землю, то есть посеяв его, поливая его, мы получим плод. Ну, просто нужны условия для этого. Должна быть благоприятная почва для посева, нужна вода, нужно тепло. И это мы прекрасно понимаем. И из нас никто зимой не собирается сеять, понимая, что это зерно просто замерзнет с него. Нам нужно все реальное. Я вспоминаю как-то случай из моего, детства, не детства, уже был такой переходной возраст. И дружил я с одним парнем. С самого детства мы дружили. Нам тогда было по 15, по 16 лет. И он поделился со мной такой новостью. Говорит, ты знаешь, что отец пообещал мне купить, тогда был модный такой мопед, я как сейчас вспоминаю, верховина. В 70-е годы это не было роскошью, по крайней мере, в Киеве. Но это не был дешевый подарок, тем более пацану было 16 лет. А семья, сказать так мягко, не была щедрой. И я у друга спрашиваю, говорю, слушай, а как это твой папа раскошелился? А он так говорит, я же молился. А я говорю, а что ты не молился за восход? Это уже был мотоцикл, уже покруче. А он говорит, на восход у папы все равно денег нету. Понимаете? То есть он молился за то, что было реально. А то, что было нереально, он даже и не молился. И вот у нас очень часто бывает точно так в жизни. Мы понимаем, о чем можно молиться, а о чем молиться вроде как нереально. Нам нужна логика. Мы реалисты и реально смотрим на вещи. Но что самое интересное, иногда из-за боязни не получить просимое, мы просто не просим. А Божьи благословения уменьшаем в какие-то придуманные нами же какие-то рамки. И вот если так сегодня подумать, когда мы говорим о благословениях, что для нас является благословениями? Давайте вспомним, когда мы собираемся с нашими друзьями, когда мы сидим там, разговариваем в такой непринужденной обстановке, что мы говорим о благословениях, какие мы благословения имеем. И, как правило, к нашему стыду и к моему стыду, когда мы вот так общаемся, мы говорим, какие у нас хорошие дома, какие у нас хорошие семьи, какие хорошие устроенные дети, или хорошая машина, или еще что-то. Согласитесь, это так есть. И мы принимаем это действительно как благословение. Я ничуть не умоляю, Бог нас и этим благословляет. Мы живем на хорошей земле, в хорошей стране. Там, где нет войны, там, где можно заработать на кусок хлеба, там, где можно крышу над головой иметь и все остальные блага. В конце концов, мы можем собраться в этом зале и сегодня друг с другом проводить это общение, и никто нас не беспокоит. Это все благословение. Но это не те все благословения, которые хочет нам дать Господь и которые дает. Мы забываем самое главное благословение, которое когда-то Бог дал Аврааму, а потом через Иисуса Христа Он дает всем своим детям. А благословение какое? И мы его часто забываем, что самое большое благословение – это что наши имена записаны на небесах. А вспоминая вот эти обетования Божьи о небесах, люди иногда ведут себя, как Сара. Внутренне смеются. А если не смеются, то думают, ой, когда это еще будет? А вот эти блага, они сегодня, они есть. В виде работы, семьи и так далее. Но Божье Слово, оно работает, оно неизменно вне зависимости от времени, от того, как мы относимся, или как мы к нему, вообще, как мы это воспринимаем. Если Бог обещал благословлять, то и корочка черного хлеба будет в благословении. Другое место мы прочитаем, которое записано уже в Евангелии, в Новом Завете, это Матфея, 14 глава. И начнем с 13 стиха. Это тоже история известна нам. «И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними». И исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Эта история известна нам как насыщение людей 2 рыбками и 5 хлебами. Но мне хотелось бы в нашем рассуждении сегодняшнем вот выделить из этой главы 14 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Немножко предысторию. Здесь написано, что Иисус, выйдя, вот Он вышел с того места, после того, на котором Он был, Он услышал тогда о смерти Иоанна Крестителя. Естественно, Иисус опечалился, ведь Иоанн был родственником. Естественно, Иисусу, может быть, хотелось побыть одному и как человеку пережить эту смерть, погрустить. И Христос решил сесть в лодку и направиться в тихое место от народа, где-то в укромное место. Но люди каким-то образом узнали и пошли туда, куда он направился. Но он пошел на лодке, а они пошли по берегу. И написано, что Христос сжалился над ними и исцелил их больных. Вопрос, почему сжалился? Неужели Христу было безразлично здоровье этих больных до того, раньше? Представьте себе, какое огромное количество народа, так сказать, догоняло Иисуса. 5000 мужчин, не считая женщин и детей. А Иисус уплыл от них на лодке, пытаясь побыть наедине. Ну, мог же исцелить там. Но ему хотелось побыть, и он удалился, а они бежали за ним. Почему ушел, мы можем догадываться или рассуждать. Может быть, расстроен был смертью Иоанна Крестителя. Может, по еврейскому обычаю нужно было какое-то определенное дней ничего не делать. В трауре быть. Возможно, мы можем так думать, он не хотел рисковать своей свободой на фоне событий с Иоанном Крестителем. Но ответ простой и элементарный находится в предыдущей 13 главе Матфея. Последний стих. «И не совершил там многих чудес». Почему? «По неверию их». Это самый короткий и правильный ответ. Он их там не исцелил, он там их не излечил, потому что они не верили. Сам Христос был среди своего народа. И вот этот свой народ в него не верил. Они верили в него, как в целителя, доктора, в чудотворца. Они больше хотели исцелений от болезней или увечий, но они были абсолютно равнодушны к жизни вечной, о которой проповедовал Христос. А Он проповедовал об исцелении души. Они не верили в Спасителя, они не верили в Сына Божьего, хотя видели все Его чудеса и то, что Он совершал. Но им важно было исцеление от болезни, и их абсолютно не волновала жизнь после смерти. Собственно говоря, как и Сара, она видела руку Божью на протяжении всей своей жизни, на протяжении своего странствования с мужем. Все благословения она видела, которые происходили с ее семьей. И в конце концов, она была свидетелем глубокой и полного доверия веры своего мужа. Но понимание реальности перечеркивало ее веру. Вы знаете, когда мы сравним, казалось бы, абсолютно две разные истории, и вроде как абсолютно не связанные между собой, о Саре и народе, на который, глядя Иисус, сжалился. Но здесь мы видим одно обетование. Для Сары это было обетование. И это были ее внуки, правнуки, праправнуки. Это обетование было для одного народа. Он, то есть Господь, обещал благословлять как Сару, так и тот народ на берегу Галилеи. Уже одно только существование тех людей было исполнением Божьего обетования. Следующее, что объединяет эти два события, это недостаток веры. Точно так, как Сара уже готова была отступить от идеи стать матерью и просто довольствоваться теми благословениями, которые дал Бог, уже без детей. Она отступила от этой идеи до того момента, как пришел Господь. Так и этот народ, следовавший за Христом, он готов получить был здоровыми своих больных. Так и не понял, что Господь пришел не только ради этих больных, что Он пришел не только дать вот это временное здоровье, а что Христос пришел и ради здоровых. Для чего? Для того, чтобы дать вечность без болезней, без слез. И что Он пришел для чего? Для того, чтобы записать каждого из них в книгу жизни. И самое главное из этих историй, хотелось бы, чтобы каждый из нас проанализировал, какое я, какое каждый из нас имеет личное отношение к Божьим благословениям, как мы к ним относимся. То, что мы благодарим Его за земные блага, за хлеб насущный, за урожай, прекрасно. Но в этом ли только заключается благословение Божье для нас? Хочется, чтобы мы помнили. Бог хочет благословить нас не только куском хлеба, не только хорошей машиной или прекрасной работой, или хорошей женой или мужем. Он не хочет только благословить нас прекрасными детьми или большими семьями или хорошей церковью, но Он хочет благословить нас вечным царством, вечной жизнью, с верующими в Него, по-настоящему верующих. И еще, чтобы наш Господь напоминал нам, что наш Бог всемогущий и всесильный, для Него нет ничего невозможного. И поэтому рамки реальности пускай не ограничивают нашу веру. Христос говорит: «Чего не попросите Отца Небесного, даст вам». Чего не попросите? Вдумайтесь в вот эти короткие слова. Нет рамок. Нет ограничений. Он не говорит, вот это может, а это нет. Вот это да, а это нет. Он говорит, чего не попросите, но с верой. Давайте попробуем просить. И закончить хочу словами. Есть ли что трудное для Господа? Аминь. Мы помолимся.